Пасхальные праздники у нас в стране продолжаются 40 дней до Дня Вознесения. И Евангелие описывает нам разные явления воскресшего. И в каждом из явлений есть какая-то своя особенность и уроки назидательные, духовные для каждого из нас. И сейчас мы с вами вспомним вот маленький отрывок из хорошо нам известной истории, как Христос, воскресший, явился ученикам по дороге в Эммаус. Это 24 глава Евангелия от Луки, с 28 стиха прочитаем. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: „Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание“. Аминь. Христос еще не был узнан двумя учениками. Они воспринимали его как некоего таинственного незнакомца, незнакомого попутчика, который заговорил о тех событиях, которые потрясли многих людей в Иерусалиме. И вот, приближаясь к селению, он показывает им вид идти далее, но они стараются удержать его. Вот, казалось бы, почему у них появилось такое желание, такое стремление удержать, хотя Иисус еще не был узнан ими, он еще не открылся им, но у них уже желание появилось удержать его здесь. Почему? Ну, первая причина, конечно, состояла в том, что о чем они говорили дорогой. Дорожный разговор. Вот что они хотели продолжить. И дорожные разговоры, если мы вот их как бы привяжем к нашей жизни, к нашему жизненному опыту, они могут иметь даже такой судьбоносный характер. А тем более, если дорога длинная, путь продолжительный. Ну, раньше, если мы возьмем вот нашу Русь более старинную, люди ходили пешком. Понятно, время путешествий увеличивалось, и тогда было больше времени для того, чтобы вести дорожные беседы. И вот дорожные беседы, если они принимали духовный характер, то они оказывали благотворное влияние на душу. Это подметили даже наши классики. У Чехова, например, есть рассказ «Степь», дорога, повозка. На повозке сидят три человека. Мальчик 12 лет, священник и еще один житель села. Значит, они везут мальчика в город, чтобы определить его в гимназию. На протяжении рассказа дорожный разговор о чем? Этот разговор назидательный. То есть священник ведет беседу с мальчиком, наставляет его, как он должен вести себя в городе и как он должен учиться. И главную мысль он высказал дорогой такую: «Ты, Егорушка, всегда со святыми соображайся». Со святыми соображаешься, как они жили, как они поступали, как они любили Бога. И тут же практическое наставление дает. Вот святой Василий Великий историю изучал, ты тоже изучай историю. Григорий Богослов географию изучал, изучай географию. А Григорий Великий в богословии, богословием, исследованием богословия занимался, и ты тоже вникай в учение Христа. Вот такой дорожный разговор был. Из нашего опыта, да, если рядом с нами посетители в поезде или еще где-то, мы стараемся говорить о Боге, о вере, и иногда очень сожалеем, когда вот на протяжении продолжительного пути мы как-то не смогли заговорить, не смогли засвидетельствовать. И в душе такой вот осадок. Ну как же вот я не нашел подхода, не нашел слов, чтобы сказать людям. Мы с ними виделись какое-то время, и вот теперь одна остановка, другая. Один сошел, посажил другой, а я не успел ему засвидетельствовать. А вот такое сожаление нас тоже посещает. Но вот тот разговор по дороге из Иерусалима в Эммаус, он, пожалуй, самый такой глубокий был. Почему? А потому что сам Господь был главным в этой беседе, в этом разговоре. И с чего он начал свой разговор? Он начал с вопроса. О чем это вы, идя дорогой, рассуждаете? И они тут же наперебой стали рассказывать, а разве ты не слышал, вот был сильный пророк в слове и в деле Иисус, и наши начальники, первосвященники его распяли. Но между тем вот некоторые женщины ходили к гробу, там не нашли его тело, и ученикам потом они рассказывали, и ангелы им сказали, что вот нет его здесь, а самые главные вести они рассуждали. Но еще глубоко не проникли в эту весть. И говоря о том, что вот женщины были там, но они говорили об этом так, как будто, ну, стоит ли женщинам верить? Ведь Бог же, мол, или ангелы являлись пророком, великим мужам веры, а тут вдруг женщинам ангелы явились. Может ли быть такое? И вот интерес к этому событию, и в то же время сомнения, колебания, а на самом ли деле это было так? И Господь, еще не узнанный им, говорит, «О, вы медлительные! Сердцем, чтобы веровать всему тому, что говорили пророки!» И, начав, стал им изъяснять Писание. А вот что побудило их удержать? Беседа глубокая, интересная была, и изъяснение Писания, так они были заинтересованы этим, что во что бы то ни стало хотели его удержать. Какой для нас в этом урок или назидание, или поучение? У нас молитвенное служение, молитвенное собрание. И с нашей стороны тоже должно быть такое желание и стремление удержать Христа, чтобы Он присутствовал, Он был посреди нас, Он был в каждом нашем сердце, и чтобы Он вел беседу, чтобы мы были в Его присутствии. А для этого с нашей стороны тоже должно быть стремление. Те ученики хотели удержать Его. Это значит, они проявляли свою волю. Усилия были определенные. А сказано было еще ранее, что Царствие Божие усилием берется. Сейчас вот набирают моду такие учения, такие проповеди, что, мол, Божья инициатива полностью, Божья благодать, она останавливает человека, со стороны человека не должно быть никаких деяний. Все предопределено, все предназначено, человек абсолютно пассивен. Есть такое вот одностороннее учение, но оно не охватывает Евангелие в целостности. Почему? А участие человека как бы, и нет этого участия. Но разве нет участия? Оно есть, и оно обязательно должно быть, потому что Божья благодать не принуждает человека, а побуждает, побуждает. Божья инициатива превыше всего, но отклик человека, желание человека, и вот божественная воля и человеческая воля взаимодействуют в том процессе, который мы называем путь спасения, спасение человека, преобразование его. Господь призывает, а человек призван откликнуться на Божий призыв. И вот пример учеников. Они старались удержать его. Усилие свое личное проявляли, чтобы он был, он остался с нами. Многие из нас, наверное, видели такую вот картину распространенную. Христос, он о двери стучится. А кто внимательнее рассматривал эту картину более детально, заметил, что почему-то у двери нет ручки. И спросили у художника, почему Иисус стучит в дверь, а ручки там не видно. А ответ художника был такой: а эта дверь открывается изнутри. Изнутри стук Христа, призыв Христа. Все стою у двери твоей и стучу, запятая, союз если. Если кто отворит, если кто сделает шаг сердечно, если кто отворит, то войду к нему и вечерю сотворю, и он со мною. Бог и человек вместе взаимодействуют. Это то, что вот на языке богословия называется таким термином, как синергия, взаимодействие двух волей. Божья воля божественная действует, и отклик со стороны человека. Останься, будь с нами. День уже склоняется к вечеру. Вот эта деталь, она побуждает нас к тому, чтобы мы были в молитве настойчивыми. Постоянно, будьте в молитве постоянно, непрестанно молитесь. И однажды Христос такую притчу привел, мы ее тоже помним. Вот в одном городе был такой судья неправедный, а одна вдова приходила к нему, но он не отвечал ей. И как она долго-долго не давала ему покоя, тогда он ей ответил. И мысль этой притчи какая? Христос говорит: должно всегда молиться и не унывать. Должно всегда молиться и не унывать. И если вот тот судья неправедный отозвался на просьбу женщины, то и неужели Бог не ответит тем, которые призывают его и свои просьбы, свои желания высказывают? Настойчивость в молитве. И вот необыкновенное происходит общение Христа и учеников. Они садятся вместе. Это был ужин. Мы вряд ли можем сказать, что это было причастие или хлебопреломление, вот такое церковное. По внешнему оформлению это был как обычный ужин. Все сидят, трапеза, и вот Господь разламывает хлеб, раздает. И вот тут он был узнан ими в момент хлебопреломления. Они вдруг узнали, кто среди них. Почему они это узнали? Ну, можно предположить, что да, они вот, может быть, и сами были или видели, когда Христос насыщал хлебом тысячные толпы, а чудеса эти они сами могли видеть или, может быть, слышали о них. И вот тут он нечто подобное делает. Он разламывает хлеб. И Христос среди них как отец, как некий хозяин, как гостеприимный хозяин, который пригласил своих друзей за один стол, и они вместе сидят. Это говорит нам о том, что Христос может быть с нами не только вот в большом или маленьком совместном богослужебном собрании, но и за обычным завтраком, за обедом, за ужином Он может быть среди нас и даже как служащий. Вот у известного художника Ван Гога есть такая необычная картина, она называется «Христос в кафе». То есть вот он изобразил Христа как официанта в кафе. Обстановка такая современная, столики, там люди сидят. И вот Господь посреди этих столиков как официант, как служащий. А он и ученикам себя тоже показывал так, что я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. В нашей обыденной, повседневной жизни, повседневных обстоятельствах, если у нас есть вот такое желание быть со Христом, удерживать Его, Он с нами пребывает. В нашей Тамбовской церкви представители пожилого поколения вспоминают вот одну семью. Члены этой семьи все были верующие, и родители, и отец, и мать, и дети. И вот девочка, ей 11-12 лет было, однажды она днем говорит: «Мама, сегодня я видела необыкновенный сон». «Какой?» «А вот сидим мы вместе за столом, вся наша семья, обедаем. Вдруг открывается дверь, и заходит Иисус к нам в дом и садится с нами вместе. И вместе начинает хлеб вкушать, и пищу сидит вместе с нами». Такой вот радостный, необычный сон она рассказала. Ну, и мать, конечно, поделилась с братьями и сестрами в церкви об этом. А эта девочка училась в музыкальной школе, и как-то вечером она что-то выходит после занятий, и тут ее прямо у порога встречают два дяди, таких из известного ведомства. Говорит: «Пройдем с нами». Прошла, и стали вопрос задавать: «А ну-ка, рассказывай нам, какие ты сны видишь? Рассказывай нам, какие ты сны видишь?» Вот вроде бы такой детская жизнь, ребенок еще рассказал, поделился о таком необыкновенном сне, но даже сон, на снах мы не должны основываться, а он все-таки оказал такое вот влияние не только на братьев и сестер, но даже на внешних, на тех, которые вот боролись с верой, тем более, если вот у детей такая вера проявлялась, если даже во сне они видят вот такие картины, Христос заходит в дом и обедает с нами. Это вот некоторые такие, можно сказать, отголоски евангельской благой вести. Они в нашей повседневной жизни тоже присутствуют. Ну вот что произошло с учениками? Можно сказать, чудо произошло в них. Они вдруг внутренне так встрепенулись, и когда он покинул их, явление такое было временное, но и дорожная беседа, и вот эта совместная трапеза настолько повлияла на учеников, что они не могли просто умолчать. Они продолжали делиться друг с другом вот тем впечатлением, которое они получили от этого общения. И какую же фразу они произнесли? «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Вот от чего горение сердца-то происходит. Вера возгорается и умножается. От какого источника? От Писания. Он говорил нам, изъяснял Слово. Но вот если мы обратим внимание, что же это за Слово такое было, что это была за беседа? А по всей вероятности, это даже был, можно сказать, формат такой продолжительной библейской лекции. Можно сказать, Христос провел с этими учениками целый такой семинар. Почему? Откуда это видно? А от того, что вот сказано, что начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Обзор такой сделал. И Моисей, книга Бытия, другие книги, и книги пророческие, это же этот, ну, такой вот обзор, очень большой был сделан, библейский. Когда мы общаемся с человеком, который проявляет интерес к вере, к священному писанию, то какой мы обычно совет даем, как читать Библию, на что обращать внимание? Мы обычно говорим, не читай Ветхий Завет, а читай Евангелие. Или даже вот возьми только одно Евангелие. Или Евангелие от Иоанна, или Евангелие от Марка, самое краткое. Это хорошие, неплохие советы. По Ветхому Завету, ну, мы даем рекомендацию, прочитай книгу «Екклезиаст» о жизни. Там ты и себя узнаешь, свою жизнь, и жизнь других людей. Это будет как вот такой первый урок твой, книга «Екклезиаст». Это тоже хороший совет, хорошая рекомендация. А вот если основываться на том, что говорил Христос по дороге с учениками, то наилучший вариант изучения Библии, чтения Библии, исследования Священного Писания, когда мы все книги Священного Писания проходим, от Моисея и до конца. У некоторых верующих есть такое правило – начинай Новый год с книги «Бытие» и в течение года потом и до Откровения дойти, всю Библию, все библейские книги прочесть. Тогда у нас будет создаваться такая целостная картина и Божьего плана спасения, и сущности Евангелия, искупления Христа, образ Христа. А он, как мы знаем, проходит тоже, начиная с книги «Бытие» и последней книгой, книгой Откровения, чтобы получить вот такое полное, целостное впечатление. А недавно я общался с пресвитером, он в то же время и председатель Казахстанского союза церквей евангельских христиан-баптистов, и так мы с ним общались, было время. Он рассказывал, как он уверовал, и сказал, что вера у меня загорелась после чтения книги «Левит». И я был очень удивлен. Да, вот такой опыт неожиданный, как это. Книга «Левит», после чтения книги «Левит» я уверовал. В сердце моем вера загорелась. Как это? Ведь книга «Левит», она такая вот специфическое, там законы, постановления о жертвах. А вот человек дает такое свидетельство, что эта книга «Левит», эта ли книга привела меня к вере. Как-то была конференция, она и историческая, и библейская, и там был доклад на тему «Евангельские христиане-баптисты и Библия». Вот такая тема. И докладчица на исследование провела по многим церквам. И к какому выводу пришла? Что за последние 25 лет братья и сестры в баптистских церквах стали меньше читать Священное Писание. Вот исследование обзора за последние 25 лет был проведен. А результат исследования вот такой. Меньше стали обращаться к Священному Писанию. А ведь Священное Писание – это главный источник, первый источник нашей веры и чудесный источник. Почему? А потому что сердце возгорается, и сердце меняется. Вот если мы хотя бы немножко знаком с нашей историей, с историей евангельского движения в России, то в Петербурге, например, У истоков евангельского движения стояли непростые люди, даже не из среднего сословия, а из высшей аристократии. И вот одним из основателей был граф Алексей Павлович Бобринский. У него должность была, он был министр путей сообщения. Вот у Павелецкого вокзала в Москве есть специальный музей истории железных дорог в России. И там наш Алексей Павлович Бобринский представлен вот на этой выставке как человек, который внес очень большой вклад в расширение сети железных дорог, и в то же время он был очень активный проповедник Евангелия. Но каким образом он уверовал? Он же не с детства был верующим, как другие, например. Какое-то время, да, у него сомнения были, и он вел образ жизни совсем не христианский. Но как-то он заметил в своих друзьях, в своих партнерах, сотрудниках по учреждению перемену. Они стали какими-то другими. И он стал интересоваться, что с вами произошло. Они говорят, а мы сейчас веруем в Евангелие, мы посещаем евангельские собрания, мы молимся вместе, слушаем проповедника. А в это время Редстек, англичанин, проповедовал. На что Бобринский сказал, вы Библию читаете? Да я тоже пробовал читать Библию, но нахожу в ней много противоречий. Вот не все я понимаю. И об этом разговоре узнал проповедник Редстек, прислал письмо Бобринскому. Не могли бы вы составить мне список мест Священного Писания, которые кажутся вам противоречивыми? И мы с вами встретимся, вместе обсудим, порассуждаем. Бобринский откликнулся. Хорошо, я согласен. Он день и ночь корпел над Библией, составлял длинный-длинный список мест Священного Писания. Состоялась встреча, беседа, и потом после этой встречи Бобринский так свидетельствовал. Не знаю, что произошло со мною, но во время этой беседы в моем сердце зажглась вера. Вера зажглась, и те места, которые казались мне противоречивыми, на самом деле они показывали состояние моего сердца, греховное, далекое от Бога. А вот эта беседа о Слове Господнем, она меня преобразила, изменила. Зажглась вера. И вот эта вера, такая живая, она постоянно побуждала Бобринского искать кого-либо для свидетельства. А по соседству жил всем известный Лев Толстой. Он даже родственник был. И Бобринский занялся, поставил перед собой цель евангелизировать Льва Толстого. И стал приезжать к нему в Ясную Поляну. И вот я смотрел дневники Толстого, а он так подробно каждый день фиксировал, кто приезжал, с кем беседовали. Значит, первое упоминание нахожу. Приезжал граф Бобринский. Ох, как он мне надоел со своими проповедями. Значит, вот такая запись была. Листаем дальше, через некоторое время. Снова упоминание о Бобринском. Был граф Бобринский. Долго с ним беседовали о Боге, о вере, о душе. Вот теперь-то я наконец понял, что вера, которую имеет Бобринский, не есть плод только личных усилий, а это дар от Бога. Это вера как дар от Бога. Вот уже некоторые открытия, расширение сознания. Если раньше ничего не воспринимал, а теперь вдруг понял, что вот эта вера, которую имеет Бобринский, она от Бога. А почему она от Бога? А потому что вот Слово Божье, это богодухновенное Священное Писание, только оно способно зажечь в нас веру. А веру не просто вот как мировоззрение, как умственное понимание, а как переворот внутренний, вера, которая движет горами, вера, которая побуждает нас делать добрые дела во славу Божию, познавать Его, А чем больше мы познаем Христа, тем больше возрастает и наша любовь к Нему и друг к другу. И не зря вот в особые моменты чудес, преображения на горе, какие там слова были сказаны с неба? «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его, Его слушайте». И вот Господь нам дает такую приятную, благопотребную возможность слушать Его Слово. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Обратимся к Нему, как сделали эти ученики. Удержать. Останься с нами. Прибудь с нами в нашей жизни. Утром, вечером, днем, ночью, в наших работах, трудах, обстоятельствах. Пусть Христос будет с нами и будет прославлен, как Господь умерший, воскресший и вновь грядущий во славе. Аминь.